когда год назад или в феврале 22 года началась специальная военная операция, то Соединенные Штаты Америки подошли к этой проблеме таким образом, что игра будет идти в одни ворота, но у Запада достаточно большое количество материальных ресурсов, которые позволят им, возможно, достаточно долго или в течение длительного периода времени этот конфликт поддерживать, в данном случае раскручивать какие-то спирали этого конфликта, закачивая в Украину военную, экономическую и гуманитарную помощь. В расчете на то, чтобы это затянуть Россию в этот длительный конфликт, ну и по существу превратить его, возможно, действительно в серьезный военный конфликт, ну, имея в виду как бы нанесение стратегического поражения России. Однако через какой-то период времени выяснилось, что игра идет не в одни ворота, то экономические, социальные и политические, кстати, издержки Запада, в том числе и коллективного Запада, в том числе и Соединенных Штатов Америки, они, в общем, имеют тенденцию к значительному росту. И, в общем, в данном случае перед Америкой стоит очень такая серьезная проблема соотнесения выгод и издержек своего участия в украинской операции или в событиях на Украине. В Америке, в общем, определенная часть правящих кругов, в основном концентрированная вокруг республиканской партии, ну, возможно, считала и считает, что Украина не является стратегически важным зоной американских интересов. И что бы ни произошло на Украине, в общем, это мало скажется на проблемах, ну, скажем, национальной безопасности Соединенных Штатов Америки или, может быть, даже устойчивости блока НАТО. Но вот по мере того, как стало нарастать объемы этой помощи, которые со стороны Соединенных Штатов Америки уже достигли 100 миллиардов долларов, со стороны стран ЕС, я имею в виду военно-экономическое, гуманитарное, 55, может быть, миллиардов евро, то в этой связи встал, в общем-то, вопрос эффективности. Эта проблема оказалась тоже поставленной на счетчик. В том плане, что неограниченная помощь с течением времени, в особенности вот в начале этого года, когда республиканцы установили контроль над Палатой представителей, она привела к тому, что администрации стало ясно, что да, надо каким-то образом оценивать эффективность этой помощи, в том числе и по ее по военному компоненту. И в этот момент вдруг выяснилось, администрация Байдена по причине весьма, может быть, сложным, но, может быть, считала, что эти объемы помощи в сочетании с предыдущими военными затратами на подготовку ВСУ и Украины с 2014 года создают, в общем-то, хорошие возможности для военных успехов Украины. И, может быть, отдельные периоды действий на Украине, они, может быть, вселяли надежду. Но этого не произошло. На сегодняшний день стало совершенно очевидно, что Украина, в общем, вряд ли, как многие сегодня даже говорили теоретики, вряд ли будет сопутствовать то, что называется военный успех. И в этой связи, в общем-то, перед западными странами, прежде всего Соединенными Штатами Америки, сегодня объективно возникла одна очень важная проблема. Эта проблема может сведена быть к тому: если вооруженные силы Украины потерпят военное поражение на Украине, если цена этого поражения будет измеряться десятками или полторы сотни миллиардов долларов, то встает вопрос, что делать дальше. Признать очередное поражение по принципу Афганистана, тем более сейчас, когда в Соединенных Штатах Америки начинается предвыборная кампания, либо начать дальнейшую эскалацию этих событий, то есть военные. Сегодня как бы стало ясно, по крайней мере Западу, что просто поддержка Украины, подготовка, поставки систем вооружения, ну, они, в общем, могут привести к затягиванию конфликта, но не создают ситуации перелома. И вот поскольку ситуация перелома не создается, тогда встает вопрос сейчас уже о прямом участии войск НАТО на Украине. Здесь речь идет о том, чтобы уже ввести уже серьезные, так сказать, задействованные силы. При этом эти силы сегодня именно как раз может быть связаны с военной точки зрения не даже не с сухопутными вооруженными силами, а именно с научно-технической составляющей. Ну, первое — это поставка авиационной техники. Сегодня совершенно очевидно, что если завтра Запад начнет поставлять истребители или задействует истребители-бомбардировщики, то это будут скорее истребители или авиационная техника западная, которая будет управляться западными летчиками, я имею в виду летчиками стран НАТО, которые будут, соответственно, базироваться на аэродромах стран НАТО. Это уже поставка ракетной техники, это поставка других систем вооружения, которые в данном случае по многим соображениям должны скорее управляться западными военными. То есть это уже прямое участие в этом конфликте. При этом это прямое участие конфликта уже фактически ядерных держав. Вот перспектива со всеми отсюда вытекающими последствиями. Вот сегодня в этой точке, как говорится, в этом вот развилке, иногда в точке бифуркации, сегодня и оказался Запад. Если вот на ближайшее время, весной, летом, на украинском направлении не произойдет никакого военного, так сказать, перелома, который позволили бы говорить об успехах в ВСУ и который позволили бы говорить об эффективности военной помощи, тогда встает вопрос, либо Запад постепенно начнет сворачивать эту военную помощь, либо дальнейшая эскалация военных действий. И в этом плане вот это то положение, которое сегодня Запад оказался. При этом мы должны помнить одну вещь, что Соединенные Штаты Америки эту ситуацию уже прошли. Они прошли ее в Индокитае в 60-е годы, где ситуация абсолютно симметрична тому, что происходит на Украине. Потому что когда в 62-м году уже администрация демократов Кеннеди, Джонсона, она стала втягиваться в военные действия в Индокитае, они с 62-го по 63-й год ограничивались военными советниками, помощи, переподготовкой, считая, что основные военные действия должны вести южно-вьетнамская армия и, соответственно, может быть, вооруженные силы там других стран, Лаос в частности, ну, может быть, другие, так сказать, контингенты там Таиланда, Бирмы и так далее. Ну, во всяком случае, вооруженные контингенты стран Юго-Восточной Азии. Однако тогда, когда стало ясно, что американская военная помощь, советники, логистическое обеспечение ничего не приводят, то тогда в 64-м году, и, кстати, в конце 63-го года Америка вроде бы оказалась в точно таком же положении. Кеннеди хотел свернуть вроде бы всю эту операцию к выборам 64-го года, вывести американских даже советники или войска, ну и оставить, скажем, Индокитай. Джонсон пошел по другому пути, и начиная с 64-го года Соединенные Штаты Америки уже и стали наращивать свои вооруженные силы. То есть уже в данном случае в 64-м году, размещая свои вооруженные силы, но, кстати, и своих союзников, в том числе тогда большую роль играли Южная Корея, Филиппины, там даже Австралия, в общем, это тоже имело место. Вот сегодня в аналогичнейшем положении оказались такого рода конфликты, они, может быть, имеют какие-то именно такие универсальные закономерности. Сначала это вот логистика, сначала это советники, сначала это упор на вооруженные силы, да, национальные силы, а потом уже, в общем, эскалация переходит на прямое участие. Тем более, что оно и связано даже не всегда с задействованием сухопутных сил, сколько уже современной военной машины, включая авиацию, военно-морской флот, то есть современная система вооружения. Современные системы вооружения могут управляться, ну, только соответствующими подготовленными контингентами военный персонал стран НАТО, в данном случае или Соединенные Штаты Америки, либо других стран. Вот в этом положении сегодня мы оказались. Вот поэтому здесь и идут все возможного рода разговоры, тем более в Европе, где, в общем-то, уже в свое время, годы так называемой холодной войны, у нас имела место конфронтация, вот, уже имело место, в общем, размещение, складирование систем ядерного вооружения, будь то тактическое ядерное оружие, поскольку здесь как раз соприкасались не только такие обычные системы вооружения, но и ядерные. И в этом плане уже, как говорится, подтягивание ядерного компонента тоже может считаться как элементом возможной эскалации, если конфликт будет затягиваться. Кстати, Соединенные Штаты Америки в свое время во Вьетнаме тоже оказались в этом положении, что несмотря на задействование вот обычных вооруженных сил или обычных своих сил, тем не менее прогресса тоже определенного рода не было. И даже тогда стоял уже вопрос, может быть, об использовании уже оружие массового поражения. Ну, короче говоря, вот это удвоение ставок, оно, в общем, приводит к тому, что проблема стратегического поражения или стратегической победы начинает приобретать самодавляющий характер, потому что опыт того же Индокитая показал одну очень важную вещь. Да, в общем, если американцы бы ушли, как в свое время ушли французы в 1954 году, как ушли, так сказать, если бы Америка ушла в 63-м году, возможно, ничего бы и не было бы. И когда Америка ушла, в общем-то, в середине 70-х годов, там тоже ничего не произошло. Сегодня то же самое. Понимаете, если Америка оставит Украину, каким-то образом будет этот вопрос купирован или прекращен, ну, скажем, по тому же, что и происходило в на Корейском полуострове или тоже Вьетнам, когда была там 37-я параллель в Корее, 17-я параллель в Юго-Восточной Азии, может быть, сегодня ничего не изменится. А вот этот дальнейшая эскалация, она приводит именно к тому, что проблема стратегического поражения или стратегической победы становится самодавляющей. И она, безусловно, резко ведет к тому, что риски перерастания этот конфликт, очень такой масштабный конфликт, который может быть условно назван Третьей мировой войной, резко-резко возрастают.